Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас 28 марта, среда, 5 часов. В эфире «Лютеранская волна» на радио Теос. Сегодня у нас выпуск... Такой выпуск интервью, посвященный одному гостю, который сегодня находится здесь, в студии. Это Надежда Блохина. Надежда, здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы будем говорить, казалось бы, на достаточно такую, почему-то простую, но зачастую, скажем так, уходящую на задний план тему, как жизнь христианина, некий такой путь, причем не просто... абстрактно, да, а вот о конкретном человеке, с конкретным человеком, по конкретным вопросам. И так как вы у нас впервые сегодня в выпуске, то мы начнем с автографа.
Автограф.
Ну вот, Надежда, расскажите, как выстраивался ваш жизненный путь?
Какой вы имеете в виду, с рождения или с Богом?
Ну, насколько я помню, вы москвичка, коренная, да?
Да.
Причем достаточно, ну, скажем так, близ центра жили.
Да.
И как складывалась ваша жизнь, главным образом, вот ваша христианская жизнь? Вот некоторые, например, скажем так, приходят к Богу спустя много-много лет. У кого-то, скажем так, родители приводят, да? А кто-то просто в подростковом периоде пришел, кто-то в молодом. Как у вас выстраивалось?
Ну, мне кажется, что моя жизнь достаточно необычная в этом плане сложилась, поскольку с детства меня интересовала вообще темой Бога, тема Иисуса Христа. Моя бабушка, она была верующей, у нее там в уголке в тайном стояли иконы, стояло распятие. Но в советское время вы знаете, что это все не приветствовалось, вот, и это все так как бы тайно все это было, завуалировано. Вот, меня водили в церковь православную, и когда у меня родилась младшая сестра, меня вместе с ней крестили. Я была в возрасте 8 лет, это была в церковь на Таганке, как сейчас помню, яркий солнечный день. И меня крестили. Я особо не понимала, что произошло, но была очень рада. С детства я пыталась отклупить Иисуса Христа пластмассово от креста, потому что я считала, что ему там не место, что он там страдает-то. А бабушка меня все время ругала и говорила: «Надь, ну зачем ты так делаешь? Вот как сделано, так пускай и будет». А мне его было жалко. Вот. И после этого я считаю, что как-то уже такая более серьезная у меня пошла жизнь христианская. Библии у нас никогда не было, она была недоступна тогда в советском периоде. И когда я уже выросла, постарше была, училась в техникуме, в полиграфическом, случайно в коммерческом киоске в 90-х годах. Вот, я увидела на ВДНХ Евангелие, православное обычное издание какое-то, вообще непонятно откуда напечатанное, то есть никаких там источников не было. Я его купила и прямо там около киоска почитала немножко, была очень удивлена, что там, в общем-то, это как сборник пословиц и поговорок, то есть там все вот эти ходовые наши фразы повседневные, они там были. Вот, и потом так вот начался мой путь с Богом. Я была в разных церквях, православных в том числе, но мне не подходила сама литургия, которую я не понимала. То есть проповедь велась на старославянском, было душно все время в церкви, и что-то вот, ну, как бы не то все время, как-то хотелось большего и более понятного. И больше года случайно я попала в Лютеранский собор святых апостолов Петра и Павла. До этого я была в католическом соборе, вот, непорочного зачатия. Ну, тоже что-то мне там больше понравилось.
То есть после, скажем так, православной церкви начался некий такой поиск своего места. То есть вера, она была, вот этот, скажем так, жизнь с Христом, что называется. Вот. Но чисто, так сказать, место, где можно было бы прийти и, так сказать, побыть и в молитве с Богом, из Писаний, вы все его еще искали.
Я его еще искала.
Да, и вот католическая церковь. А что там? Каков ваш опыт?
В католической церкви мне понравилось все. Там была любимая песня «Анима Кристи», исполненная потрясающе. Вот. Но опять-таки месса была половина на латинском языке, и к причастию допускали только людей, которые были вот причастны к католической церкви. А я-то была крещённой в православной церкви. Я подумала, что это какой-то тяжелый, наверное, нужно путь пройти, чтобы стать частью католической церкви, а я еще и не решилась. И когда я попала первый раз, как я уже говорила, в лютеранский собор, было ощущение, что я пришла домой. Я села на скамейку, посмотрела вокруг, осмотрелась, и я почувствовала себя дома в прямом смысле. Потом началась проповедь, был архиепископ Дитрих Борисович, как сейчас помню, и проповедь коснулась моего сердца. И я вспомнила место Писания, в котором Иисус говорит, что вас потому знают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот эту любовь я впоследствии увидела, и мне, знаете, Влад, больше никуда не захотелось идти.
А в чем она проявлялась? То есть это было как-то ощутимо или, наоборот, интуитивно более?
Я думаю, что на всех уровнях, потому что интуитивно это было, когда я только пришла, когда я почувствовала себя дома, а дома этот человек может почувствовать себя, если у него есть какие-то особенные условия. Во-вторых, когда я начала общаться с прихожанами, со священниками церкви, первый человек, с которым я смогла поговорить, был Виктор Сергеевич Вебер, вот, я почувствовала, что вот она, любовь, что ко мне относятся, и между собой люди общаются на этой территории любви. И вот так вот постепенно, приходя от раза к разу, я вот этой любовью исцелялась. У меня был очень трудный период своей жизни, я проходила. Вот, и после этого я, можно сказать, воскресла.
Вы говорили про трудности, да, то, что вот, придя в католическую церковь, думали, что, скажем так, труден путь присоединения к ней, да, как это можно выразиться.
Ну да.
А трудности, когда пришли в лютеранскую церковь? Или, скажем так, вот это вот общее воодушевление любви просто уже все сгладило и...
Ну, трудности, наверное, есть везде, в каждой семье есть какие-то свои такие, скажем, косяки, в которые ты ударяешься каждый раз лбом, да? Какие-то непонимания, какие-то неприятия тебя или кого-то еще. Но, ходя опять-таки раза к разу, я начала задуматься о том, чтобы стать все-таки частью этой церкви, потому что, ну, все подходило в основном. И люди, и стены, и то, что я искала в жизни, и форма литургии, и немецкий язык, который я слышала с детства. Все как бы как пазл складывалось в одну картину.
То есть на всех уровнях, начиная вот от самого, скажем так, такого интуитивно мистического, да, такого даже в какой-то степени неосознанного, до визуального и ощутимого, просто вот это так сложилось, и вы остались. И дальше, как шел ваш путь, то есть вы остались, и что? То есть как-то, может быть, вы начали искать свое место в общине, то есть я имею в виду не просто ходить на богослужение, а еще какую-то деятельность вести помимо этого.
Да, конечно. На все объявления, которые говорились с кафедры, я отвечала пионерским, да. Приходила, когда всегда могла, когда не была занята там по работе или по каким-то еще важным неотложным делам. Я старалась быть там на субботниках, еще на каких-то мероприятиях. То есть мне это, честно говоря, очень нравилось. Есть фотографии, вот, где там запечатлены моменты на библейском часу. И, кстати, тоже вчера было на библейском часу, было очень интересно. И ходила на богослужение, которое вот в капелле у нас проходит в четверг. И больше и больше, как бы вкушая вот этот плод, я понимала, что он сладок и приятен.
А что вы для себя вот с течением времени, ну, может быть, скажем так, накопили или что-то поняли, открыли для себя чего-то вот более нового? Какой-то, может быть, вопрос, который раньше вы всегда себе задавали, не могли на него найти ответ?
Ну да, прежде всего я хотела увидеть любовь между людьми, той, о которой проповедовал Иисус. Верьте, что до этого я действительно была в разных местах, в разных деноминациях, и вот такого приятия человека, который пришел в первый раз в жизни, я увидела первый раз. Когда с тобой в конце здоровается архиепископ за руку и улыбается тебе, когда тебе подходят прихожане, спрашивают, как у тебя дела вообще, чем ты живешь. Это вообще редкость на самом деле.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна». Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что в эфире у нас идет «Лютеранская волна». Сегодня такой эфир-интервью. Говорим мы с Надеждой Блохиной, прихожанкой Кафедрального собора Святых Петра и Павла. Вы можете нам задавать, писать свои вопросы, на которые мы ответим. Может быть, у вас будет свой личный вопрос или какая-то своя такая небольшая история. Мы с радостью их зачитаем, ответим и выслушаем. И вот, увидев, так сказать, тот, евангельскую любовь среди всех участников и в жизни общины вообще, вы начали посещать конфирмационные занятия. Да? Напоминаю, кто не знает, это то, что называется курсом катехизации в православной или католической церкви, то есть, ну вот, подготовка. Те, кто не крещены, подготовка к крещению, а те, кто хотят вступить в общину, так сказать, вот подготовка к вступлению в общину. И расскажите о занятиях, как проходил вот этот вот курс почти полгода уже, что вы для себя почерпнули, может быть, что обновили, с кем-то познакомились, то есть вот такой, насколько вот всесторонний набор и, скажем так, вы могли приобрести?
Ну, прежде всего, я хочу сказать большое спасибо Виктору Сергеевичу, который вел эти курсы, и у нас не было вот практически никаких задержек и остановок, и это все нагонялось. Вот. Очень понятно, очень практически, очень интересно рассказывалось то, что вообще ни в каком источнике найти практически невозможно. Все было очень просто изложено для понимания. И вот что самое интересное было, это узнать основы лютеранской веры. Не просто от какого-то там человека, да, а вот именно от пастора этой церкви, от человека, который уже имеет опыт, и человек, который разложил это все по полочкам. И это первое, что было очень интересно. Во-вторых, узнать лютеранский взгляд на Библию, на некоторые аспекты Писания, потому что, как вы знаете, что в разных деноминациях есть свои взгляды на какие-то вещи, даже на те же 10 заповедей. Вот. И, конечно, я познакомилась с людьми, с интересными, там, с моими братьями и сестрами. Не все дошли до финала, но, однако, со многими уже познакомились, даже дружили, где-то какие-то были совместные мероприятия, что тоже, в общем-то, был такой хороший, интересный опыт.
Тема. Если вы помните, какую-нибудь такую тему, которая наиболее вас затронула?
Так сложно навскидку сказать, какая.
Или все по чуть-чуть?
Все были интересны. Сначала проходили Ветхий и Новый Завет, а потом начали уже проходить основы веры. Ну, вообще, конечно, тема реформации, наверное.
Угу. В лютеранской церкви с точки зрения, ну, вот как учения, да, что в наибольшей степени вас затронуло?
То, что, ну, наверное, даже это не в плане учения, а в плане того, что как событие лютеранский монах, который не мог смириться с какими-то вещами, которые происходили в то время в католической церкви, он не побоялся и все-таки внес большое изменение в уклад, в строй как веры, так и Германии в самой. Он объединил немецкий язык, вот, и упразднил многие вещи, которые являлись препятствиями, я считаю, для веры. Он перевел Библию на немецкий язык, которая стала доступна простому человеку. Человек мог взять и прочитать просто, если он умел читать, просто сам для себя прочитать Библию.
Ну да, и в целом заложил вот такую концепцию перевода языков. Да. Ну, не только он, но, скажем так, это стало одним из таких основных моментов, что перевод Библии и Священного Писания на национальный язык именно.
Да. Я считаю, что это очень важно, то, что я могу сейчас взять Библию, открыть и прочитать то, что я хочу.
Ну, раз уж мы немножко начали говорить о Библии, то чем она является для вас?
Основной книгой, как для всех лютеран.
Может быть, что-то, какие-то моменты в ней наиболее, скажем так, вам запомнились, с которыми вы могли бы поделиться? То есть, может быть, какой-то отрывок, какая-то книга целиком или просто какая-то тема, которую вы хотели бы, которую вы могли бы говорить и говорить?
Ну, основной, конечно, герой, основной стержень, как нас учили в Библии, это, конечно, Господь Иисус Христос. Вот. Но если брать Ветхий Завет, мне очень нравится царь Давид. Человек, который со смиренным сердцем, который был и предком Иисуса Христа, и где-то прообразом Иисуса Христа, потому что он сочетал в себе, скажем так, ипостаси и царя, и священника. Вот. И вообще, как личность, он был очень интересный и неординарный. Смелый и кроткий одновременно.
А что касается Нового Завета? Но там уже, скорее всего, как больше, наверное, такая история, да, связанная и в которой действует Христос. Может быть, какой-то наиболее яркий момент или притча?
Ну, самый сильный момент, конечно, в Евангелии для каждого христианина — это распятие Иисуса Христа. Вот, когда его распинали, и человек, который изнемогал и истекал кровью, говорил с креста: и прости им, ибо не ведают, что творят. Угу. Я, например, бы так не смогла на сегодняшний день. Это было сильно.
Хорошо. То есть вот такой некий, скажем так, общий путь, начиная вот с детства, с 8 лет, когда вы были крещены, и вот по сей день, когда вы, скажем так, уже вот-вот пройдете конфирмацию. Кстати, как ваши ощущения после экзамена?
Сложные.
Ну вот, да, вы готовились, вы там что-то изучали, наверняка были какие-то волнения, и, скажем так, все в таком роде, но в конечном-то итоге получается, что уже вот-вот, и вы станете, скажем так, полноценным участником вот, и в том числе общинной жизни.
Угу.
Каковы ощущения?
Ну, я этого, во-первых, очень хотела. Я не пропустила, наверное, может быть, единственный человек, может, не единственный, но таких было мало, не пропустила ни одного занятия. Живая или мертвая, я понимала, что я должна быть. Вот. И для меня действительно это было важно. Не только потому, что посещаемость там очень строго контролировалась, а просто потому, что я нигде не найду вот того, что давали на этих занятиях. А это все-таки важно. Вот. И относясь к этому вот как первостепенному, я, конечно, очень волновалась перед экзаменами. И не зря.
Хотя, казалось бы, вроде уже и не школьник, и не студент, а да. Вот все равно экзамен есть экзамен.
Да.
Мы можем говорить о том, что все-таки, как вы сказали, трудности, они есть везде, в том числе и, так сказать, в церкви, так как там тоже люди, и, как известно, между людьми может происходить всякое. Вот какие для вас трудности были, скажем так, вот на этом пути вашем, начиная вот с 8 лет, те трудности, которые вы все-таки смогли преодолеть с Божьей помощью?
Ну, первое, наверное, все-таки взять в себе силы и выйти из лона православной церкви. Потому что вот мои друзья, подруги, они были ужасно против этого. Некоторые от меня отвернулись. Выкинули меня из друзей.
То есть вы были даже, так скажем так, вполне себе воцерковлены в православную церковь?
Да, по крещению я была православной.
И, скажем так, ваши ближние, я имею в виду друзья, отреагировали... Ну, вы, наверное, как? Вы сразу им сказали, что вот я пришла, увидела, и все, вот я ухожу из православной церкви?
Ну да, фактически так и было. Плюс родители мои... относятся к пятидесятникам, тоже, в общем-то, не очень так с восторгом отнеслись, конечно, к тому, что я оставила свою церковь, скажем так, лютеранской. Но я считаю, что все-таки они понимают, что этот шаг достаточно серьезный и взвешенный, тем более, что во время конфирмационных занятий я каждый раз себе задавала вопрос, насколько мне это надо? Угу. Ты понимаешь, что это точка невозврата? Ты понимаешь, что это окончательно? Вот это вот действительно сложно принять твердое, ну, и невозвратимое решение.
Угу. Угу. ежедневно, получается, ну не ежедневно, да, там вот еженедельно отвечать для самой себя. Это самое сложное, кстати, потому что мы можем справляться с проблемами извне или не справляться, или мы можем, скажем так, бороться с какими-то внешними проблемами, противоречиями, но самое главное, проблема и, ну, такой, скажем так, враг невидимый, это в первую очередь человек сам для себя зачастую бывает, потому что вот тот центр противоречий, который концентрируется в человеке, это в его внутреннем мире, мироощущении, зачастую именно вот тогда настают серьезные проблемы, когда даже уже и сам человек, бывает, не справляется. Хорошо, у нас есть вот церковный год, и есть, соответственно, праздники, события и те даты, которые мы, скажем так, отмечаем, мы совместно с общиной проводим. Вот на протяжении уже почти получается год, да?
Год с лишним.
Даже уже чуть больше. Да. Вот наиболее, может быть, любимый или яркий ваш праздник или момент литургической или просто общинной жизни?
Ну, самый любимый праздник, конечно, самый красивый, самый такой вот феерический — это Рождество.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Вот, потому что ему предшествует Адвент с его свечами, это ожидание. Вот, это красивая украшенная елка, это адвентский венок, который от тебя горит. Вот. А, пожалуй, самым удивительным для меня был праздник Святого Мартина.
А, да.
Это было неожиданно, потому что мы ходили, пели песни. Вот, и вот это такой интересный был достаточно праздник. А еще мне очень запомнилась «Пепельная среда». Праздник по-своему такой вот очень сдержанный, и в том числе опять-таки приходилось о чем-то думать и принимать какие-то решения внутри себя. Например, думать о Великом посте.
Напомню, может быть, немножко нашим радиослушателям тоже, вы упомянули про День Святого Мартина. Действительно, в некоторых лютеранских церквях, даже, наверное, в большинстве своем, празднуется День памяти этого святого, который является таким символом, наверное, милосердие и сострадание по отношению к своему ближнему. Он окончил свою жизнь епископом, будучи уже епископом, но начинал он как военный. Да, может быть, вы тоже вспомните эту историю, что он был военным и участвовал тоже. Но суть в том, что вот путь военного ему навязал его, ну, отец. Да, а он сам хотел, вот наоборот, более такой созерцательной жизни, которая не имела бы отношения, тем более уж там человекоубийству, да. Но, тем не менее, он был потом военным, причем даже достиг таких определенных успехов, вполне себе уже ранг был выше простого солдата. И вот после осады, значит, там очередного города проходит какое-то время, и он видит нищего, сидящего у ворот, а было уже холодно, и, значит, Мартин берет и просто разрезает свой плащ надвое. Вот знаменитая картина, посмотрите обязательно, о Мартине Турском, где он там изображен, значит, на белом коне зачастую, и как он вот разрывает свой плащ. И, значит, он отдал его нищему, и нищий преображается вот Христа и говорит ему о и выражает, скажем так, вот всю любовь к нему, открывает, скажем так, вот все это свое божественное естество. И после этого Мартин решает окончательно разорвать свои связи с военной деятельностью и начинает такую более созерцательную жизнь, аскетическую жизнь. Между прочим, Мартин Турский является, ну, это, скажем так, вот на одном ряду с Василием Великим, Антонием Великим, то есть такой основателем монашеской такой жизни. И в западном мире, западной церкви, он является вот одним из основателей, Мартин Турский, такой более созерцательной монашеской жизни. Ну и вот эта забавная история, особенно ее любят обыгрывать в День Святого Мартина, это в первую очередь говорят, что как более такой детский или молодежный праздник, угу. Потому что в первую очередь рассказывается эта история, что вот Мартина хотели сделать епископом в городе, где он пребывал, и он прятался, и спрятался, значит, там, где животные, да, и начали верещать гуси. Гуси начали верещать, сбежались, так сказать, жители этого города, нашли его, вот, и сделали епископом, хотя он не очень-то и хотел. Вот, но все-таки церковь вспоминает его, устраивает, так сказать, разного рода события в связи с этим. Вот то самое шествие, например, на котором мы присутствовали, о котором мы говорили, когда идет такая процессия, скажем так, с факелами, с, скажем так, огоньками, с, ну, вот такой праздник света. Да, а зачастую еще эти шествия проходят как раз вечером, то есть угу. такой символ всегда победы, наверное, света над тьмой традиционно, но вот тот же самый праздник Пасхи, ярчайший, который у нас еще будет. И в связи с этим, кстати говоря, дорогие радиослушатели, позволю себе сделать несколько объявлений. У нас начинается уже Страстная неделя, а это значит, что начиная с четверга и, собственно говоря, по само воскресенье этой недели у нас будут проходить богослужения. Четверг — день установления причастия, богослужения в 19:00. И пятница, Страстная пятница — также богослужение в 19:00 в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла. И суббота — это навечерия Пасхи, или как пасхальная вигилия зачастую называют ее в западной традиции, тоже такой вот праздник света, который вот вводит нас непосредственно в само торжество Пасхи, воскресения Иисуса Христа. Богослужение в субботу 19:00 и воскресенье 11:30, торжество воскресения Христова. И у нас есть такой вопрос. Вопрос достаточно общий, но, может быть, как раз, думаю, вам тоже будет на него полезно, скажем так, ответить, и нашим радиослушателям тоже. Вера нас спрашивает отличие лютеран от католиков, но, может быть, я, скажем так, немножко позволю себе переформулировать. Вот в лютеранском учении, в лютеранской церкви, что вам кажется, Надежда, вот как центральная мысль, центральная идея, которая вот бы отличала... Ну, у вас есть опыт в православной церкви, да? Немножко вы заглядывали в католическую. Вот на фоне остальных конфессий, деноминаций.
Но основное отличие, прежде всего, это то, что понятна литургия простому человеку, я считаю так.
Ну, то есть, опять же, эта тема, связанная с вот перехода, скажем так, от какого-то такого единообразия с точки зрения литургии как языка, да, наоборот, ну, да. На вот такое некое, скажем так, распыление и многоязычие, которое позволило человека лучше приобщить к литургии и в целом лучше, скажем так, может быть, и приобщить тоже, по сути, к Божьему Слову. Потому что любая литургия в любой традиционной церкви выстраивается в первую очередь на основе вот... чтений Священного Писания. То есть, в принципе, без них и без таинств, которые дает церковь, богослужение, в принципе-то, и не имеет вот той самой основы, на которой выстраивается.
Мне еще кажется, знаете, Влад, то, что еще понятность литургии самой, да, понятно, что зачем идет и почему угу. это происходит. И центр все-таки лютеранского вероучения, лютеранской церкви, я думаю, Иисус Христос. Вот. А у нас не молятся святым, да, мы их признаем, но мы им не молимся.
Ну, вот вспоминаем, да, тоже, например, да. вот как история с Мартином Турским. Но, опять же, их жизнь святых для нас, как, может быть, некий пример. И также в жизни многих святых, которые признаны, скажем так, церквями традиционными, в первую очередь, если всю так, их биографию свести к какому-то, скажем так, выжимке, минимуму, то мы увидим на самом деле вот такую центральную мысль, которая характеризует, ну, вот христианство в целом. Да, например, вот история с Мартином Турским говорит нам просто о милосердии и страдании по отношению к ближнему. Да, хотя мы можем там говорить и говорить о истории его жизни, но вот в конечном-то итоге вот вся его жизнь была посвящена как раз такому вот Божьему милосердию. Вот. А какие у вас ожидания? Вот, конечно, на будущее загадывать достаточно сложно, трудно, но, может быть, у вас есть какие-то, скажем так, ожидания от вашего, ну, и жизненного пути, и, может быть, есть какие-то такие чаяния ваши маленькие?
Есть чаяния, конечно. Хочется служить в этой церкви, хочется служить в этой церкви, хочется сделать все, что я могу, потому что это радость, когда ты приходишь в этот собор, ты видишь эти стены, которые тебе стали уже фактически родными, этих людей, которым хочется что-то отдать.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
А вот у нас, собственно говоря, Надежда вот как такой, может быть, пример, и в каждой церкви найдутся такие примеры, когда простой человек, простой прихожанин находит вот свое поле деятельности. И это поле деятельности даже бывает, пусть и может быть незначительным, но зато, скажем так, очень полезным и назидательным для других, потому что вот есть, ну раз уж мы заговорили о святых, да, этот вот вопрос тоже идет о святых, может быть, кто-нибудь тоже помнит, и из братьев и сестер, и из вас, дорогие радиослушатели, была такая Тереза маленькая, о которой нам рассказывали, я помню, мне вот еще рассказывали с молодежной группой, когда мы ходили, и вы тогда были, кстати,
да,
тоже
да,
с нами.
Да, я помню, да.
Про Терезу маленькую, которая тоже, да, опять же, повторю свою мысль, вот по ней составлена тоже вот, ну, такая, скажем так, биография ее жизни. Mm-hmm. Но если ее всю свести к какому-то такому, скажем так, к такой выжимке, да, то идея всей ее жизни — это служение людям в маленьких делах.
Да,
то
да,
есть не вот стремиться, не бежать за чем-то таким большим, да, а вот как там было, помните, нам рассказывали, что даже подметая пол, да, даже вот там, занимаясь мытьем посуды после там приема пищи вместе с сестрами в монастыре, да, все она делала это с молитвами, все она делала это с какими-то такими своими тоже детскими чаяниями. Ну и, конечно же, не будем забывать, что и лютеранская церковь, и я думаю, что также другие братья и сестры могут разделить эту мысль из других конфессий, что все-таки наша жизнь не повседневная, а мы о ней не должны забывать. Что вообще вот человек, как существо, которое живет здесь и сейчас, хотя очень любит загадывать всегда вперед, да, любит забывать о прошлом, где много можно чего, на самом деле, подчерпнуть для себя. По этому поводу, да, как по истории существует много разных всяких поговорок и пословиц, вот, но тем не менее все-таки, и вы говорили также, что вам приходилось делать выбор, и вот суть этого выбора, да, что ты делаешь его здесь и сейчас.
Да.
Так же вот и с жизнью, ты живешь здесь и сейчас, и любое ваше действие, любая ваша вот такая, скажем так, жизнь, даже самый маленький незначительный шаг, все-таки оставляет некий след, ну, как бы мы выразились, вечности, да, и вот в конечном-то итоге после нашей, скажем так, кончины, ухода вот в вечность, мы понесем вот ту самую ответственность. Поэтому, опять же, для каждого христианина нельзя забывать об этом таком главном моменте жизни любого человека, это об ответственности. И как-то вот смотреть на тех, кто нас окружает, потому что, вот как вы сказали тоже, любовь, она ведь не может жить сама в себе.
Да.
То есть как-то любовь — это, ну, не какая-то вот... Зачастую воспринимается иногда даже как абстракция. Да, ну вот любовь. Вот мы говорим, что там Бог есть любовь, но зачастую как-то, ну вот да, это благочестиво, это хорошо. А вот насколько мы размышляем об этом? Да? Насколько мы живем этой мыслью? И насколько, скажем так... Это мы видим и отзывается в тех людях, которые нас окружают. Потому что бывают разного рода злоупотребления, скажем так, в отношении того, что, ну вот я живу, да, вот мне хорошо там, а все, ну пусть вот живут как и так далее, и так далее. Вот. А в принципе, жизнь христианина, это, конечно же, как и вы тоже говорили, это вот такая, может быть... Маленькое служение, маленькая такая своя ниша, но которая в первую очередь открыта. Да, любовь открытая, любовь, которая приносит свой, скажем так, плод как раз вот в том, в той любви, в том богообщении даже между братьями и сестрами и между, собственно говоря, вот Иисусом Христом и Богом, и Богу, с которым мы тоже все вместе находимся и общаемся в наших молитвах, в чтении Священного Писания. У нас уже время подходит к концу. Что бы вы, скажем так, хотели пожелать? Какое бы напутствие вы хотели бы дать вот всем тем, кто нас слушает?
Ну, я хотела бы поблагодарить всех слушателей, которые присоединились к нам, вот, которые слушали, задавали вопросы. А напутствие... Ну, наверное, такое же, которое я искала в церкви, чтобы имели любовь между собой, если человек называется христианином, и чтобы его христианская любовь влекла в себе тех людей, которые не знают ее, которые нуждаются в этой любви, а таких очень много.
Спасибо большое вам, Надежда, за то, что вы сегодня посетили нашу передачу.
Пожалуйста.
До новых встреч. С вами, дорогие радиослушатели, мы... тоже прощаемся. До скорой встречи на следующей неделе. А сейчас мы прослушаем проповедь архиепископа Евангелической Лютеранской Церкви Дитриха Борисовича Браура.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжаем проповеди на основе катехизиса, катехетические проповеди. Вторая из этого цикла и вторая же заповедь звучит сегодня. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Нас окружает множество слов, дорогие братья и сестры, устных и письменных, печатных и непечатных, произносимых нами вслух или произносимых другими людьми. Они могут быть правдивыми полностью или отчасти, или же совсем совершенным вымыслом. Век информации – бывает особенно трудно убедиться в достоверности тех или иных слов. Да и сама достоверность становится относительной. В итоге может оказаться, что каждый придерживается какой-то своей правды, которую он выбрал. Зачастую это та правда, которая субъективно наиболее удобна, комфортна, выгодна. Потому не стоит удивляться тому факту, что слова человеческие нередко лицемерны и лукавы. Ведь слова — это не что иное, как отражение нашего внутреннего мира, внутреннего состояния. Они обладают большой силой. Силой уничтожать и созидать, ранить и врачевать. Для того, чтобы оценить силу слов, не обязательно быть писателем или поэтом. Хотя как раз именно художественный, поэтический язык наиболее востребован теми, кому нужно излить свою душу. Для этого достаточно быть просто чьим-то другом и иметь близких себе людей. Когда мы слушаем человека, не безразличного нам, то стараемся вслушаться внимательно, не только в содержание, но и в форму, и в интонацию. Мы чувствуем, что нам хотят сказать, потому что очень хотим услышать. Когда же говорим сами, то не разыгрываем никаких ролей, оставаясь самими собой, с теми, кому доверяем. Что же происходит, если доверие обманывает нас? Что происходит, когда самые близкие нам люди говорят нам грубость или ложь? Такие слова ранят в самое сердце. Когда мы сами обманываем или обижаем тех, кого любим, с нами начинает говорить особый голос, голос совести, обличая нас. К нему мы должны быть очень чутки, ведь он хочет спасти нас от разрушения самого драгоценного. Бог Словом Своим творит нас и этот мир. «Сказал Бог, да будет свет, и стал свет», читаем мы в книге «Бытие», 1 главе, 3 стих. В слове содержится удивительная созидательная сила от Бога. «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Говорится в Евангелии от Иоанна в самом начале, 1 главе, 1 стихе. Слово может стать благословением, воплотиться в святые дела, когда соответствует Божьей воле. Слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Словом можно вернуть человека к жизни. Можно вдохновить его на добрые дела, раскрыть заложенный в нем Творцом потенциал. Слово, исходящее от Бога, достоверно. И это не столько потому, что его можно как-то научно обосновать, установить как неоспоримый, неопровержимый факт, сколько потому, что оно действительно достойно нашей веры. Оно насыщает нас и поддерживает жизнь. Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Иисус Христос Своим Словом дает прощение и исцеление. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Из Евангелия от Марка, 2 главы, 5 стих. Он видит верующие сердца, проникает в них, и ему не нужны никакие дополнительные слова взамен. Он, как самым близким себе людям, дает им то, в чем они больше всего нуждаются. Слово благодати и истины. Что может быть блаженнее, чем услышать от самого Господа слово принятия, как слово от Отца? Бог сделал свое слово доступным. И это происходит двумя способами. Во-первых, через Священное Писание. Во-вторых, воплощенное слово Иисус Христос. И Бог продолжает говорить с людьми через верующих, собранных в Его Церковь. Таким образом, нам необходимо очень почтительно относиться к слову и к словам. Следует избегать всякого пустословия и сквернословия в обиходной речи, которые просто повсеместно стали теперь окружать нас. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. 10 притча, 19 стих. В духовной жизни, в свою очередь, следует воздерживаться от многословных молитв и благочестивых клише. Молитва – это не волшебное заклинание, постоянно как мантра, повторяемая нами, для того, чтобы добиться Божьего благоволения. Достаточно лишь нескольких искренних слов, чтобы быть услышанным Богом, который во Христе уже благоволит нам. Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны, говорит Христос. Добрые же и назидательные слова могут происходить только от чистого, чтущего Бога сердца. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Из послания к Ефесянам 4 главы 29 стих. Наши слова должны освящаться и уподобляться Божьему Слову. Они также должны быть достоверны для того, чтобы выстраивать отношения доверия, согласия, справедливости между людьми. Только правдивые слова, ответственные действия и честные отношения способны сотворить из отчужденных друг от друга людей ближних, духовных братьев и сестер. Благое слово, благословение способно снять любое проклятие. Христос говорит: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Имя Божье свято. Его нельзя использовать для подкрепления собственного авторитета, например, в политической или общественной сферах. Им непозволительно злоупотреблять, развязывая всевозможные конфликты или даже войны, разжигая ненависть, потворствуя несправедливости. Также неприемлемо, когда в религиозной сфере некоторые сознательно пытаются принизить величие Бога, примеряя на Него свои стандарты, свои подходы, с целью извлечь себе из этого какую-либо прибыль. Нельзя клясться именем Бога. Он не наша собственность и не находится в нашей власти. Подобным образом нельзя и оскорблять то, что освящено во имя Господне и тем самым поставлено Ему на служение. Ведь все это принадлежит Ему, а не нам. Нельзя нарушать и обеты, данные перед Богом и Его народом. Принятое на себя служение и обязательства – это не только личное решение, но прежде всего ответ на Божий призыв, которому мы должны следовать в послушании. Итак, нам следует жить таким образом, чтобы и словами, и делами прославлять святое имя Господне. Господь, душа внимать готова, лишь слух и очи мне открой, услышать правду Божье слово, увидеть свет небесный Твой. Душе дай слово разумение, а в нем земных скорбей забвение. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.